Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 15 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Сегодня это этих друзей... друзей... Надо же такую фамилию иметь. Да, сегодня этих друзей будет много. Новостей нетипичных для июля много, плотно. Здесь и счетная палата подоспела, и правительство у нас, которое собирается либерализовать ОСАГО и что-то такое. Одним словом, у нас здесь много всего, и не только про жизнь этих... замечательных компаний, которые делают для нас автомобили, но и про нашу с вами жизнь. И про законотворцев, которые определяют, как мы эти самые автомобильчики будем эксплуатировать с вами. Секундочку, у меня, мне кажется, здесь какой-то звук пошел паразитный. Да, и еще я хотел передать большой привет всем тем, кто здесь отжигал ночью, ребят. Но вы на самом деле, честно говоря, здесь отожгли не по-детски. Стул сломан, пульты развернуты, провода завязаны в узлы какие-то. Здесь перехрон дикий, невероятные. То есть вы не могли попрощаться здесь еще до шести, оказывается. Что такое? Ребята, я хочу сказать, что мы здесь все вам завидуем белой, черной и какой угодно завистью. Несмотря на то, что эта ночь была с воскресенья на понедельник, вы реально здесь отжигаете. Я, честно говоря, прям вот рад за вас. Жизненный график. Это означает что? Это означает, что вам в понедельник утром не нужно никуда просыпаться. Вы здесь реально устроили, ну, ход-пати, не побоюсь этого слова. Антон Королёв, молодец, я приду мастер-классы брать у тебя, как зажигать аудиторию. Пока я как могу сам. Вот до чего допетрил сам своим мозгом. До того и дошел. Это вам и предлагаю, ребят. 7.09 в столице, мы просыпаемся. Но во всяком случае, мы делаем попытки проснуться. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Это наш телеграм-бот-мессенджер. Сюда заходят лучшие люди этой планеты. Серпуховчанин и молодой патриот Денис Дедов и ВВ. Очень просто. Папа Шагрин. Извините, ребят, вы такие придумываете ники, что вот так сходу и не возьмешь. Адик, Александр Лист, Вальдемар, это из тайги здесь с прогнозом погоды. Из Сургута, там сегодня 27. Вальдемар, перебирайтесь куда-нибудь на лазурное побережье и сообщайте нам температуру оттуда. Так оно будет не так обиднее. Мы будем думать, что, ну, как бы природой положено, чтобы там было лучше. Но мы не думаем про Сургут, что природой положено, чтобы у вас там было лучше. Поэтому, когда в Сургуте лучше, чем в Москве, мы здесь немножечко комплексуем капельку. Ну так, по-хорошему, по-доброму. Игорь, Евгений Гагога. И еще раз Игорь, Антон, Иван, Адик, Александр, Рик, Георгий, Конькова. Также у нас Киберенок, деревенский парень, Ковроль, Галина, Евгений Пономарев, Илья, Король, Сергей Зет. И это те самые, кто уже присоединился к нашему телеграм-мессенджеру. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Заходите и вы тоже. Ну и, кстати, сказав А, нужно сказать и Б. Подписаться на канал «Радио говорит Москва». «Радио говорит Москва» телеграм-канал.
No.
Ой, как сейчас. Ой, как сейчас повеяло чем-то ностальгическим, теплым, детским. И в Поторе мост 24, Москва 24, да. Вполне норм, мерзнет. А, в смысле, кот. Это он из Евпатории приехал только что. За 24 часа доехал. Через мост. Да нет, нормально все у нас здесь, кот. Как Евпатория поживает? Лиманы, грязевые ванны, вонючие, но такие полезные, как утверждают. Кукуруза. А что там еще у нас? Степи, обсерватория, алые паруса, замечательный лагерь. Первое подростковое увлечение. Все вот это вот. Эх, хорошо в Евпатории. Наоборот, 676 автомобилей. 414-676. Я хочу вам сказать, что это не детский результат. Такое ощущение, что вместе с котом из Евпатории и из других замечательных мест вернулись люди. Люди вернулись в город, и в городе стало пробочно. Или нет? Знаете, в этом вопросе очень многое зависит не от нашего количества, а скорее от качества нашего драйва. От качества того, как вы управляете своим автомобилем. Но это уже здесь вы сами решаете, что мы вам здесь не помогаем. Но не могу же я, в конце концов, здесь курсы устраивать антиаварийного вождения и учить вас, как не нужно впиливаться в мой правый бок, правильно? Как сейчас пытался это сделать на Кутузе, на Субаре Импрезе. Я думаю, что автомобиль здесь не имеет никакого значения, просто...
Движение.
Просто человек затупил или намеренно пытался вытолкнуть меня куда-нибудь из полосы. Нет, я думаю, что затупил, или не проснулся еще. И в какой-то момент, когда я понял, что сейчас, вот сейчас мы коснемся нашими сторонами, он левая, я правая, я ему так пик, коротко, и он так, и отрулил обратно в свою сторону. Причем с поворотником. Он в свою сторону от неожиданности, от того, что вдруг проснулся, вернулся же в свою полосу, но с поворотником. Прежде он включил правый поворотник. Но по всему видно, что хороший человек. Хороший. Профессионал. Всегда предупреждает, когда что-то делает нестандартное на дороге, предупреждает окружающих. Мол, окружающий, бди, я сплю. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Как у вас с движением? Где вы?
Доброе утро, Роман. Александр Домодедов.
Да, Александр.
Роман, да, новость СМ4. Снова авария, снова фура. В этот раз фура сгорела. Примерно в том же месте, где неделю назад собиралась пробка, в которой долго все стояли.
Да, давайте.
Один маленький момент по поводу платности, бесплатности участка. В прошлый раз достаточно оживленное было обсуждение. Смотрите, этот участок, который от Москвы и до окончания Домодедовского района...
Там, он условно платный, то есть бесплатный, но это участок бесплатный, платной магистрали.
Нет, смотрите,
наоборот.
Этот участок раньше был бесплатным, и где-то года 4 назад, по-моему, его на бумагах перевели в разряд платных.
Да.
И на том, на тех турникетах, которые стоят на выезде Домодедовского района, стоимость проезда тогда поднялась достаточно серьезно. То есть практически на 80 рублей она сразу подскочила. То, что нет турникетов, не означает, что участок дороги бесплатный.
Да.
За него платят люди, но на...
То есть его плата распределена на другие участки. Вот плата за этот участок распределена на другие.
На другой участок, вот между Домодедовским и Ступинским районом. То есть там стоимость тогда поднялась в несколько раз.
Скажите, у меня серьезный, вдумчивый вопрос из нашей с вами объективной реальности. Еще раз напомните, это место, где постоянно у вас горят фуры. Мы сейчас туда отправим священнослужителя какого-нибудь, чтобы он окропил. Потому что понятное дело, что место проклятое. Ясно, все, другие все варианты отметаются. Ну, понятно, что проклятое место просто.
Потому что это на Калиновка, по-моему, деревня называется.
Калиновка.
Если по Яндекс.Картам смотреть, там еще можно увидеть платные пруды большие.
Понял. Спасибо. Вот, спасибо большое. Но нормальное место водкой же не назовут, Калиновка. Но это ясное дело, что так только водку можно назвать, Калиновка. Калиновка, вкусная, окропить немедленно и место, и Калиновку заодно. понятное дело, что да, все другие причины нами отметены. Любые другие причины бесконечной аварийности в одном и том же месте отметены. Мы отметаем неразвитую инфраструктуру, мы отметаем неправильную организацию, схему движения, мы отметаем неправильные предупреждения всех остальных о том, что там сливаются потоки, еще что происходит. Все это мы отметаем, и остается в итоге в сухом остатке что? Проклятие. В этом месте, на этом месте лежит проклятие. Его нужно снять, безусловно. Калиновка. Доброе утро, Роман, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Это Спира.
Спира, доброе.
Южное МКАДо состояние сегодня отвратительно от конструктора стоит. И два вопроса. Человек вернулся из Евпатории, если несложно, пускай наберет, расскажет, как ехать туда в плане скоростных режимов, камер и прочих моментиков.
А это очень, очень просто. Везде за городом, где знаки синие, мы едем 110, везде, где зеленые, мы едем 130. Все.
Про вот эти посты и так далее.
А по знакам. Спира, мне кажется, самое простое, Спира, ну правда, ну давайте, можно я вас совращу сейчас по порядочности? Самое простое — ехать плюс 20 к знакам, и все. И все.
А я обычно 80 ставлю, потому что надоело вот это 70-90. Тут такая средняя.
Да.
Вот. И еще вопрос. Ловил себя на мысли, что когда ехал по трассе, и фура очень долго меня поливала водой при обгоне, испугался, нажал на тормоз. И вот у нас тут спор с коллегой появился. В такие моменты надо продолжать движение, и даже несмотря на то, что ты вообще не видишь, что впереди происходит, и дворники вообще никак не справляют. Либо оттормаживаться.
Не, оттормаживаться тоже опасно. Я думаю, что, во-первых, оттормаживаться опасно по нескольким причинам. В частности, по той причине, что если тебя заливает водой так, что ты ничего не видишь, значит, под тобой тоже много воды. И резкое оттормаживание на поверхности, где очень много воды, может привести к плачевным последствиям. Вот хотя бы поэтому. Поэтому я бы в натяжечку продолжал движение, вот газ бы чуть-чуть отпускал, но даже холостого хода бы не допускал. Не допускал бы, потому что даже на холостом уже, вот накатом уже плохо. Надо всегда идти чуть-чуть в набор скорости в такой ситуации. Ну, точно не оттормаживаться. А дальше по ситуации, если есть возможность резко уйти из полосы вот этого дождя, из его...
Нет, она обычная. Одна туда.
Тогда нужно отставать от него, но отставать нужно в натяжечку все равно с газом. Точно не оттормаживать и точно не накатом железно. Опасно, Спира, опасно это.
Понятно,
всегда держимся. Всегда, ребят, в любой ситуации, которая не требует экстренного торможения, просто потому что препятствие приближается к тебе с твоей скоростью, со скоростью 110, и ты летишь в препятствие, тогда нужно уже изо всех сил, конечно, стараться тормозить и уворачиваться. Но если ситуация, ну, вот не такая, не критическая, а нужно, ну, вот просто что-то неприятное происходит, ну, точно не особенно вот на такой, на мокрой штуке. Это прям жутко может быть опасно. Жутко. Поэтому с натяжечкой, но отстаем. Так газ приопускаем немножечко. Отстаем, но с натяжечкой капельку. Отставать и включить аварийку обязательно. Вот, Сергей Владимирович, правильно, аварийку включить, то есть сообщить окружающим о том, что ты в нестандартной ситуации. Окружающим нужно сообщить то, что у тебя ситуация нестандартная. Может быть, не видно человеку, который за тобой в 15 метрах едет. Он не понимает, что ты ничего не видишь. И поэтому твое отставание для него может оказаться неприятной новостью. Поэтому, безусловно, аварийку можно, чик, аварийку, показать людям, что у тебя ситуация нестандартная, привлечь их внимание. И в натяжечку потихонечку отставать. А кто у нас здесь из Евпатории? Код. Код, киньте мне, пожалуйста, последние цифры вашего телефона. Последние 3, 4. Или весь телефон. Сюда, в Телеграм, чтобы я опознал вас в нашей программе звонительной, телефонной. А потом звоните. 7373-948. 7373-948. 495-й код. 495-й код. Код, расскажите по этому коду, как вы до Евпатории добирались, с чем сталкивались, какие проблемы. Потому что я думаю, что тема горячая. Местечко горячее и тема горячая, обусловлена ее повышенная температура этой темы, безусловно, сегодняшним числом. 15 июля.
Моторы.
Да, но нужно же, секундочку, еще и с высоты птичьего полета обозреть Москву. Сейчас я это сделаю для вас. Не доезжая до Минской улицы, точнее отставить, не доезжая до Аминьевского шоссе и Рублевки пересечения, то есть там, где Можайка, еще Можайка, а не Кутузовский проспект. Вот там, не доезжая до Рублевки, из области у вас дорожно-транспортная. Вся эстакада стоит сильно. Да, большая, длинная, красивая эстакада. Также, не доезжая до Балашихи, подарок вам, жители Балашихи. Не доезжая до вашего замечательного города, серьезные дорожные работы. Поэтому вся пробка стоит до Балашихи. А Балашиха едет. Внутренний МКАД, южная сторона. От Каширки до Варшавки уже сильно плохо, потому что там дорожные работы. М4, вы сами знаете про Калиновку, там сгорела фура полностью. Из-за бесов, злых духов и проклятия, конечно. В одном и том же месте это происходит и сейчас тоже произошло. Значит, пробка там на М4 сильная. И потом уже перед въездом в саму Москву, перед МКАД, тоже М4 стоит на протяжении 2 километров. Скорость движения в пробке 7 километров в час. Та же история по Симферопольскому шоссе. Сначала два ремонта перед МКАД, а потом ДТП. То есть надежностный. На тот случай... Если с овцами сюда решили пробраться и волки в Москву, под личиной обычных гражданских автомобилей сюда решил въехать враг, но так враг надежно застрянет на юге. Враг не пройдет здесь. Вот что можно сказать. Да, Евпатория, отстой, Ялта, Сарай, Севастополь, герой, Крым наш, да пока застрял в 80-х. Посмотрю лет через 5. Нет, Кун, нет, там и через 5 ничего не изменится. Так вот в этом же и прикол. Так, я вижу последние цифры. Секундочку, вот у нас здесь код. Здравствуйте, мы приветствуем вас. Во-первых, с возвращением. С возвращением.
Ну, в общем, про Евпаторию, да?
Да, давайте.
Ну, я, честно говоря...
Не, Евпатория, бог с ней. Евпатория такое классное место, уютное, но его классность обусловлена лично для меня только детскими воспоминаниями. Думаю, попади я туда сейчас, буду плеваться просто вот, ну, как этот. Поэтому это место, где деревья зеленые, высокие, мороженое по 7 копеек вкусное, но это все про детство. Расскажите про дорогу лучше. Про дорогу.
Значит,
туда.
Про дорогу. Дорога вообще не напряжная, никаких постов. Первого гаишника увидел за Севастополем. Вот, в принципе, проехали весь Крым. Угу. Никакой жути там гаишники не нагоняют.
Сколько вы стояли просто перед мостом?
Нисколько, да вообще без всяких там затруднений. Вот прям как ехал, так и въехал.
Класс.
Так и въехал.
И это вот, середина никаких... лета. Неужели справились? Никаких... То есть научились пропускать столько транспорта, да?
Даже никакого намека на какой-то там шлагбаум, каких-то дядек, там, билеты, там, ничего. И на будущее... Если, значит, мы просто очень много ездили, каждый день там по 100 километров по Крыму, по всяким пещерам там и разным интересным местам, ни в коем случае не ведитесь на всяких парковщиков, которые норовят вам всучить там за 300 рублей место, требуете, грубо говоря, на любой вопрос отвечаете «нет», и все. Ставите.
I don't understand you. Надо так говорить с африканским акцентом. I don't understand you. Вот все.
В общем-то, в нашем случае это была какая-то альтернатива Ницце. Вот. После проблемы с...
Бензин почем? Тут же вопросы насыпаются. Ребят, мы сейчас... Секунду, Кот, я сейчас всем скажу. Ребят, мы говорим с живым человеком, вернувшимся из Крыма, из Евпатории сейчас. С живым, посмотрите. После этого он отправится на гвоздик в гербарий. Его в историческом музее будут показывать. Он бывал в Крыму на автомобиле. Но сейчас он пока здесь в эфире. Задавайте ему вопросы. Из Пира, вот, пожалуйста, почем бензин там? В пересчете
бензин, там, грубо говоря,
на московские цены.
На рубль подороже, может быть.
На рубль дороже.
На 2. Да. Ну, вот так вот. Особо, как бы,
это такое заметно. Специальное место, где качество пониже, а цены повыше.
Трасса, как она там, через Симферополь, Таврида, она достаточно, как бы, такая прерывистая, не до конца доделанная. И, ну, как бы, если нету задачи там по побережью проехать в разные местечки, то можно, конечно, ехать.
Вот, это как раз еще один вопрос, тоже от Кота, но уже 13-13, видите, вас уже копирует Кот. Вопрос, а как часто приходится выезжать на встречку для обгона фуры, проще говоря, про однополосные дороги? Вот по Тавриде, наверное, не надо, а вообще...
По Тавриде как раз-таки и надо, потому что, значит, встречка, допустим, ремонтируется, а полоса, которая идет в одну сторону, она поделена на две, и в итоге одна
реверс
сюда, идет. Сюда.
Да, а что же они ремонтируют? Она же вроде новая, или не новая?
Да, и очень, не знаю, в общем, там не доделано до конца.
Понял, хорошо.
Да. А так надо опасаться, конечно, очень борзых водителей, которые просто в лоб вам идут. И
местные, которые... Можете...
Местные. Ну, какие-то там, да, Ростов-на-Дону.
Ну, их можно...
Там...
в смысле, Ростов-на-Дону не местные. Их можно было понять, если бы
Ростов-Краснодар там...
понял, хорошо. А транспондер брал сколько туда-сюда, спира,
опять же? Совершенно никакого смысла в этом транспондере нету. Никаких особых задержек там. Ну, самое удобное, наверное, пожалуй, это бесконтактная карта банковская, потому что транспондеры, все вот эти вот страшные истории про то, что за вами кто-то там прицепился, там за ваш там проехал. То есть, ну, может быть, вы проедете эти пункты там на 15 секунд.
Понял. Хорошо. Деньги брать наличку, ну, вот в основном картой во всех местах можно заплатить? Или...
В общем, такое ощущение, что можно даже советскими рублями расплатиться.
То есть неважно чем. Что у вас есть? У меня есть зеркальце и несколько жемчужинок. И такие, давай. Ну, в смысле, нет? Ну, нет, конечно, не так.
Про онлайн-банкинг никто не слышал, не знает. Это новинка. Значит, картой, в принципе, можно расплатиться, но в каких-то больших магазинах, на заправках, на рынке, там какие-то ларьки, там мойки. Без вариантов.
Там и только наличка, такой, ну понятно.
Да, и еще такой нюанс. А кто пользуется МТСом, обязательно перед поездкой в Крым, там какая-то опция, там за 100 рублей надо ее подсоединить, ну там подключить, и тогда вы как бы пользуетесь домашним тарифом.
Да.
Если вы это не подключаете, то вы там как бы типа в гостях.
Давайте сдадим там... их сейчас, сдадим. Наши многие компании по-прежнему считают Крым такой территорией, куда больно заходить, потому что потом на тебя косо будут западные партнеры смотреть, и из-за этого Крым для них как бы не домашний еще.
Нюанс-то какой? То есть вот, допустим, про какой-нибудь Мегафон сразу там говорит, что это как бы чужой регион. МТС декларирует, что это как бы свой регион, но не оговаривают, что для этого надо там подключить вот эту вот опцию за 100 рублей, которая вам позволяет использовать свой домашний
тариф. Все, я понял. Ладно, тогда еще быстро. В целом качество дорог нормальное, подвеска... Ну, да, не отлично, хочется на сервис поехать после этого?
Нет.
И самый последний вопрос. Море как? Ну, как море в целом?
Значит, Фиолент зачет, Севастополь тоже... В Евпатории были день, и то случайно. Ну, так, ничего, как бы, там, показали.
Ну, нормально. Хорошо. Все, понял, спасибо. Это кот, это живой человек. Мы только что получили сюда корреспондента нашего из Крыма. Живой человек приехал туда, поехал живым и обратно вернулся живым. Проехал через мост. Я суммирую сейчас все, что нужно знать. Проехал через мост, пробок никаких вообще. Спокойно, как шел 80 там или сколько, так по мосту и влетел в Крым. Все хорошо, дороги прекрасные, замечательные. Всегда навстречку почти нужно выехать, чтобы фуру обогнать. Деньги лучше иметь наличными, причем любые деньги можно иметь наличными. Любят наличные картами только в больших местах. В целом дороги неплохие, море хорошее, приветливое, теплое. И в результате... что в результате? Ну и в результате, если вам вдруг в какой-то момент жизнь показалась скучной, пресноватой, когда приобрела вкус ваты, знаете, вот как сахарная, только без сахара, вот такой вкус приобрела жизнь, конечно, вам нужно сейчас, как сказали в рекламном ролике новой Mazda 3, о которой после новостей, я надеюсь, мы сможем с вами поговорить, поцеловал детей, обнял жену. И начал новую жизнь. Вот эта новая жизнь как раз в том, что ты поехал на автомобиле в Крым.
Моторы.
7.35, другие мы продолжаем, если вы не против. 925-й код, я напомню, у нас есть СМС. Чуть ни разу сегодня не сказал об этом, а он ведь у нас есть, и ведь не зря же он у нас есть. Это СМС 925-88-88-94-8. Говорит МСК-бот Телеграм 7373948, телефон прямого эфира. Международная стоит жесть. Росомаха — это движение. Сложно въехать в Шереметьево, сложно выехать из Шереметьево. Нет, я думаю, что сложно выехать из Шереметьево. Въехать-то туда, может, оно и не сложно. Я сейчас посмотрю быстро. Но так я не вижу, что... Нет, можно, да, можно постоять, если из Шереметьево на Старую Ленинградку выезжать. Но у вас всегда есть альтернатива. Как обычно, это бывает альтернатива чуть более затратная с точки зрения финансов, но гораздо более приятная с точки зрения экономии времени. Поэтому вы уже решите, что вам, время или деньги. Так, все. Лосева стоит также. Вопрос Юрию Гришину. Юрий, все, мы кота уже отпустили. Кот пошел адаптироваться. У него сейчас синдром отмены после отпуска, поэтому про Евпаторию закончили разговор, если вы не против. Так, что еще здесь? 4 года назад МТС никаких доплат не просил, пользовался связью, интернетом, как в Москве. Гешефтмайер пишет. Это про Крым. Как проехал Кущевский пост? Меня спросите, как проехал Кущевский пост, Евгений. Я вам скажу, как проезжать Кущевский пост. Кущевский пост проезжаешь вот как. Лицо кирпичом, на них не смотришь. С пренебрежением смотришь вдаль на горизонт, так как будто бы там на горизонте что-то стоит хорошо знакомое, и ты уже с этим встречался много раз, и как бы это тебе даже не интересно, но ты почему-то на него смотришь. Вот так ты смотришь на горизонт, вот так вот, подняв одну бровь, так как бы... Вот так. И вообще не смотришь на них. А, ну и еще один маленький момент. Ты должен ехать за рулем мультивана в этот момент. Вот я не ездил через Кущевский пост больше ни на чем, только на мультиване. Да, и вот весь этот комплекс мер приводит к тому, что сотрудники отворачиваются от тебя. Ты подъезжаешь к посту, и они такие делают вид, как будто их кто-то окликнул сзади. Петрович, он такой, а, раз, чё, что, мне чуть хотел сказать. Да, Саш, да, слушаю тебя, Саш, да. Вот так вот отворачиваются от тебя сотрудники, и это приятно. Нет, не получилось у вас. И это приятно, поэтому запоминайте. Взгляд, внутренний настрой. Ты как бы внутри себя уже проехал этот пост. Все. То есть ты внутри себя его уже проехал. Ты как самурай, который внутри уже мертв в своем сознании, и в этом его неуязвимость. Он как бы для себя самурай уже мертв, он без страха идет в бой. Так и ты как бы внутри себя уже его проехал, этот пост. Осталось только ну, как бы сделать это физически. Вот и все. Да, и мультиван, конечно, не забывайте брать с собой. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Влад, Москва. Тоже немножко по Крыму. Если можно, да?
Ну, давайте, не ожидал я, что у нас программа превратится в путеводитель по Крыму, но тем не менее, давайте, хорошо.
Значит, смотрите, 4 последних года туда также ездил в Крым, 3, соответственно, на пароме приходилось переправляться,
да.
Без каких-либо вообще проблем. Без
вам вообще очень проблем. Нужно было в Крым, если вы столько раз на пароме преодолевали вот это?
Ну, не нужно было, не пускали в другие места.
Понятно.
И причем в Крыму я до этого был, условно, где-то, наверное, там, как вы говорите, в детстве, молодости.
А вы из силовых, да, структур, поэтому вам нельзя?
Да.
Понял,
да, да,
хорошо.
Вот, и, соответственно, ехал туда, ну, с плохим условным настроением, не хотелось там в Крым, потому что там понимал, там, что там не то, что где-то в другом месте. Но, тем не менее, когда приехал там и сняли домик, на следующее утро нас хозяин домика там повел по, так сказать, окрестностям и начал рассказывать, душа начала разворачиваться, и видов, которые ты, условно, там до какого-либо места проезжая видишь, ну да, настолько становится хорошо, и вот последующие, после этого года, там еще 3 года, ездили все время на машине, проблем, говорю, еще раз, никаких нету по дороге, дорога хорошая, все нормально, открывали для себя столько интересного, ну, просто потрясающе, но, конечно, очень дорого.
Дорого.
Очень, очень и очень дорого, да.
Понял. Хорошо, спасибо, спасибо вам большое. Вы, но вы держитесь. А вам же сейчас вроде бы разрешили в какие-то...
Да, да, да.
В какие-то другие... Но вот и теперь вы в Крым, наверное, уже не поедете.
Исключительно из-за того, что там дороже.
Понятно. Ясно. Хорошо, спасибо, спасибо большое. Так, 7.40, и вы знаете, о чем я подумал? Что вот уже мы работаем вот уже 40 минут с вами. Вот 40 минут мы уже с вами бодримся, и при этом ни разу, ни одного разу, ни разочка мы не посмотрели на прогноз погоды. Это мое большое упущение, потому что понедельник, и в понедельник мы, конечно, должны как-то себя бодрить, как-то поддерживать себя чем-то позитивным, какими-то перспективами, потому что в конечном итоге, если человеческое сознание не видит перспектив, человеческое сознание начинает сковать без перспективы. Вот вам перспектива. Сегодня максимальная температура воздуха в Москве 20 градусов. Далее дневные температуры до воскресенья. Это вам не чем дальше в лес, тем больше дров. Нет, здесь чем дальше, тем лучше будет. Завтра 21, потом 20, 22, 21, 22, 24 к воскресенью. Ночные температуры сегодня 14, потом 16, 15, 15, 16, 15, 15. Правда, сегодня еще вроде бы мы продержимся как-то без осадков или с маленькими осадочками. А дальше дождь, 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 пятница, дождь, суббота, дождь, но уже 22. И в воскресенье, когда уже в принципе ничего нельзя, потому что завтра понедельник, наступит солнце и будет 24 выше 0. Такая история. Погода в других городах сегодня. Ой, как интересно по России пробежаться. Москва, да, Санкт-Петербург 17, Сочи 23, Ростов 23, Волгоград 23, Нижний Новгород 18, Новосибирск 24, Казань 18, Воронеж 19, так им и надо. Краснодар 22, Пермь 16, Калининград 14. Вот что делает тлетворное влияние Европы. Самое прохладное место у нас сейчас, пожалуй, что и Калининград. Так, что я скажу про новый «Атлас»? Росомаха, спасибо вам большое, что вы вернули нас в новое, в прежнее, нет, в правильное, в основное русло нашей программы. Ведь не зря же она именует себя «Моторы», эта программа. Пора бы уже и о моторах немного поговорить. Как мне «Атлас»? «Джили Атлас» для меня та самая перспектива, без которой человеческое сознание не может. Это перспектива на ближайшие несколько недель. И именно сегодня должен начинаться у меня тест-драйв «Джили Атлас». Сегодня вообще... Сегодня вообще фэншуй должен быть нарушен. То годами у нас нет китайцев, то в один день у нас сразу китайцы. Причем два. Сегодня же F7 Хавейл вернется для специальных мероприятий. Специальные мероприятия — это попытка показать вам F7. Не только рассказать о нем, но и показать. Потому что показать там есть что. Другое дело, если бы не было, что показать. А у F7 есть, что показать. Хавейл F7. Поэтому сегодня у нас должен быть Хавейл. Сегодня же у нас должен в тест-парк приехать Джили Атлас. И, может быть, даже я попробую найти какие-то аргументы, как-то их раззадорить и натравить друг на друга. Для того, чтобы в равной, а они, безусловно, равные, но с точки зрения восприятия в нашем сознании, в равной борьбе, мы посмотрели, кто же из них привлекательный. Хотя, если вот так вот стоять рядом с ними и смотреть на них, ну, очевиднейшим образом понятно, кто из них привлекательней. У кого вот этого самого вау-эффекта больше, безусловно, у Хавейла. И не только из-за ярко-синего цвета, основного маркетингового цвета для этой модели, но и вообще из-за того, что нарисован он классно и воплощен в железе классно, и плевать, что похож на всех. «Атлас» ваш тоже, между прочим, не мега-оригинален. На него как ни посмотри, так ты тут сразу 2-3 модели увидишь, хорошо известные, другие. Но в дизайне ты увидишь черты нескольких сразу моделей. Поэтому вот о самобытности «Атласа» я бы сейчас не хотел ничего слышать. Но в смысле, вы можете это рассказывать, но это никакая не самобытность. Потом, я должен был сейчас, я сказал, сейчас я вам расскажу про трешку, про «Мазду 3». Иду в почту в свою для того, чтобы спокойненько, быстренько презентацию всю по трешечке получить. И что я вижу? И я вижу, что выходные удались у ребят, которые должны были мне кинуть. А ведь я перемигивался, пересматривался взглядами с Маздой на презентации, которая состоялась в пятницу вечером. Я Мазде так как бы правым глазом подмигиваю, дескать, фотографировать не все, что здесь происходит. Слайды, которые нам транслируются на большом экране. С данными по машине, с спецификациями, ценами, всем. Фотографировать или будет презентация? Они мне как бы... До понедельничка будет презентация. Все будет. Открываю ящик и не вижу презентации. А по памяти я вам сейчас все не расскажу про спецификации, про комплектацию автомобилей и про все остальное. Поэтому я возьму паузу, скажу лишь одно, что в России официально представлена новая Mazda 3. Модель знаковая для компании. Мне кажется, что, во всяком случае, на российском рынке, Это самая знаковая модель. И это парадоксальная ситуация. Модель самая знаковая для российского рынка. И при этом не самая, далеко не самая популярная. То есть так как-то случилось, что легендарная трешка стала нишевым автомобилем для Мазды. Почему это произошло? Вот в природе этого процесса я не хотел бы разбираться, но тем не менее. Но модель знаковая так же, как... Вот если бы... Это еще, кстати говоря, одно пристрастие нашего сознания. Мы всегда должны найти аналогию какую-нибудь. Ну вот что-то такое. Мы должны придать форму. Мы должны приложить какое-то новое знание к чему-то, чтобы понять, хорошо это, плохо, на что похоже. Именно эта особенность вашего мозга вместо облаков показывает вам бегущих там медвежат, дракончиков, всего остального. Мозг пытается все структурировать. Так вот, чтобы понять, о чем речь идет, что значит знаковая модель, я приложу это к другому производителю автомобильному, к Volkswagen, к примеру. Вот трешка, на мой взгляд, трешка Mazda ровно настолько же значит много для Mazda, как и Golf для Volkswagen. Это некий такой показатель технологий, автомобиль, который заявляет всегда все новое. Вот все то, что должно быть в остальных моделях Mazda. И поэтому на трешку я советую вам смотреть, даже если вы думаете, что вот это мимо. Вот модель мимо меня, я люблю шестерки, или я люблю CX-5, или вообще у меня большая семья, и поэтому CX-9 мой автомобиль. Ну, это значит, что вы позже остальных узнаете, что ждет вас в ближайшем будущем. Потому что именно на трешке сейчас, на новой Mazda 3, мы видим, что ждет весь остальной модельный ряд. Какими будут интерьеры этих автомобилей. Мультимедийная система, архитектура, дизайн и все остальное. Поэтому на трешку нужно смотреть в любом случае, даже если это автомобиль не ваш. Вот кто-то уже пишет мне, Civic 9-й. Трешка тесная. Вот речь не об этом. Это важный автомобиль. Важный автомобиль для всего модельного ряда только потому, что он сейчас исполнен первым в новой дизайнерской концепции всего и салона в том числе. Поэтому я думаю, что сейчас целый ряд моделей Mazda доходит до какой-то своей стадии жизненного цикла, когда он должен значительно измениться, то есть выйти новым поколением. Ну, мы шестерку ждем, новое поколение, правильно? Мы же ждем ее, потому что уже несколько рестайлингов было, улучшений, обновлений. И вот сейчас трешка впитала в себя все то, что было наработано до этого в разных моделях, и дает общим пакетом, показывает, вот такими будут Мазды следующих генераций. Вот они. И, на мой взгляд, это одна из самых важных миссий трешки, даже если вы не соберетесь ее покупать. Все остальное по трешке потом, когда я все-таки рано или поздно, я надеюсь, рано, я получу презентацию от компании Mazda и скажу вам уже все по ней. Цену я и так знаю, и помню и без этой презентации. Но знаете, как сказал Андрей Глазков, технический директор компании Mazda на презентации, у него очень хорошее было выступление, прям вот внутренне я аплодировал, аналогиям, всему остальному. Новую трешечку нельзя рассматривать в отдельных аспектах. Ее нельзя рассматривать там в аспекте цены, или рассматривать какие-то материалы, или рассматривать вот с точки зрения силовых установок только. Как нельзя рассматривать женщину в ее отдельных аспектах, там зубы, уши, брови, вот, прям вот четко-четко присматриваться ко всему вот этому. Ты просто в целом воспринимаешь женщину как женщину. Комплексно. Вот так и трешку нужно комплексно воспринимать, в отрыве от каких-то отдельных ее элементов. Поэтому сейчас рассматривать исключительно зубы трешки я бы не хотел, то есть говорить только о цене. Это нужно комплексно подойти к этому. А для комплексного подхода просыпайся, Mazda, пожалуйста, и присылай мне, пожалуйста, полную детальную презентацию, полный детальный отчет по машине, и вот тогда я уже основательно смогу рассказать вам о российской спецификации и обо всем том, что ждет российских покупателей этого знакового японского автомобиля.
Краш-тест.
С Ленинского съезд на Островитяново закрыт плитами, пишет Денис. Денис, Спасибо вам большое. Можно я скажу? Вот у нас сейчас краш-тест. Мы должны ругать, хвалить автомобили. Ругать, хвалить и сталкивать в краш-тесте. Если у вас есть альтернативы, альтернативные пары или тройки, присылайте. Спасибо вам про эти плиты, Денис. Я не знаю, что происходит у вас на Ленинском. Кто-то говорит, что там запускаться будет метро какое-то, еще что-то такое должно происходить. Но, вы знаете, улучшать жизнь одной категории людей за счет ухудшения жизни огромному количеству других людей, это странно. И это, мне кажется, не очень правильно. Мне в выходные нужно было попасть, в субботу нужно было попасть в Румянцево, бизнес-парк Румянцево на Киевке. Такое место, ну место такое, хорошо. Ребят, я 15 минут оттуда выезжал. И не потому, что там пробки, и не потому, что там... А только потому, что все выезды перекрыты бетонными плитами. Я не знаю, каким образом удалось договориться с Татнефтью. По-моему, Татнефть, там заправка на территории находится. Въезд и выезд на заправку закрыт плитами, при том, что заправка должна типа работать как-то. Что должна делать? Целая вереница автомобилей пытается использовать Яндекс.Навигацию, которая там и так хитрые въезды и выезды в это Румянцево ваше. Но все те маршруты, которые тебе Яндекс прокладывает на выезд, упираются в конце в бетонные плиты. Вот Киевка перед тобой, 1.5 метра до нее. Машины пролетают в сторону Внуково. Все замечательно у них. Но только каждый выезд на Киевку закрыт плитами. Один закрыт. Второй закрыт, третий закрыт, сюда поехать. Кирпич, здесь встречка. И оказывается, выезд есть только один, но для этого нужно объехать там что-то такое. И, как водится, конечно, ни одного знака, ни одного предупреждения, что там перекрыто, что ехать надо туда, что выезд сейчас вот туда, что, ребят, мол, извините за неудобства доставленные, приносим вам свои глубочайшие, но сейчас вам нужно поехать вот в этом направлении хотя бы, не нужно мне дорогу, направление мне укажите, куда я должен поехать. В итоге я должен объездить все, весь этот бизнес-парк, побывать везде, для того, чтобы найти выезд какой-то один. Так не делается, это свинство. Господа, я хочу вам сообщить, что это то, что вы сделали там, это свинство. И с этим свинством сейчас, в понедельник, я столкнулся в выходной, когда там никого. И с этим свинством столкнутся тысячи людей сейчас, тысячи. И поэтому, когда вы из своего офиса, где-то там в этом Румянцево, будете смотреть на мучения миллионов людей, пожалуйста, точно понимайте, что это не люди-идиоты, а это такие условия поставлены, вот созданы для них, чтобы они там сейчас испытывали муки. Ради чего, я не знаю. По-моему, ради того, чтобы там открыли станцию метро. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Ром, доброе утро, деревенский парень.
Да, доброе.
Вот хочу обратиться, если можно, Фурин парень едет, 0593, пропусти, дай жену, везу на работу, не успеваю.
Во, рожа... не, во рожает,
какой...
не рожает. А?
Не рожает, нет. Не рожает, уже все отражали.
Я понял.
То, что... Всем хорошего дня, ребят, удачи.
Спасибо, да, это мы вчера просто смотрели, как-то случайно попали на беглецов, помните, с Пьером Ришаром и Жераром Депардье, где Депардье был мужчиной, а Ришар переодетый женщиной, и они должны были куда-то сбежать. И Ришару пришлось играть беременную женщину. После того, как полиция узнала, что он беременный, их решили проводить в больницу. На что Пьер Ришар говорит, конечно, так что мне теперь, рожать? И мы все хором семьей, да, давай, рожай. Я надеюсь, что водитель фуры услышал сейчас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Да, нет, не получилось. 7373-948. Я напомню, мы здесь ругаем, хвалим автомобили все вообще, обсуждаем их и можем даже краш-тест заладить с голосованием. Доброе утро.
Здравствуйте, Денис, я вот по Киевке еду, да. Все закрыто, съезд
закрыто.
На заправку, все на закрыто. Торговый центр и десяток ЦУДДшных машин с камерами.
Да, надежно все там закрыто, да. враг не пройдет. Посетитель бизнес вот этого парка, бизнес-оазиса и всего остального, посетитель надежно впечатается в памяти посетителя, вот отольется в граните. В память отольется одно знание. Это такое адское место, куда ездить, появляться где нельзя. Вот лично это запечатлено теперь в моей памяти. Теперь каждый раз, когда мне, вы мне скажете «Румянцево», там «Бизнес-парк», «Бизнес-аттракцион», «Бизнес-оазис», «Бизнес-что угодно», «Замечательное место», «Приезжайте», там цены, там ресторанчики, все остальное. Я, у меня в голове, в сознании всплывает одно – «Одище». Я там сломал себе весь мозг в попытках выехать, и больше по своей собственной воле я туда ни ногой. Все, вот это все, что у меня отпечаталось. Если задача была такая, у тысяч людей создать вот такое ощущение от этого самого парка, чтобы заякорилось в сознании вот это, туда ни ногой. Это адское место. У вас все получилось, господа. Вы организовали все так, что теперь точно совершенно я именно это думаю про это место. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман. Ну, собственно говоря, примерно такая же ситуация. Сегодня утром стал выезжать из гаража, парковки офисного здания. Ведется реконструкция. Улица Аргуновская, может быть, кто знает, между Академикой Королева, там Шереметьевской. Угу. Поставили бордюры, все красиво, конечно, делают. Поставили бордюры высотой где-то 2.5 метра, 25 сантиметров.
Да.
То есть машина выезжает из гаража, упирается в бордюр, ехать некуда. Выехать с территории офисного здания невозможно. Приходится какую-то часть дороги проезжать по тротуару, выезжать на дорогу. И, то есть, вот мне
для завершенности картины там в конце движения вашего по тротуару должен стоять пост ДПС и штрафовать вас за движение по тротуару.
Совершенно верно, потому что двигаюсь я на это Аргуновская односторонняя улица, угу. Двигаюсь я в противоположном направлении. Буквально там 50 метров, но я двигаюсь по тротуару и по встречке.
Понял. Хорошо, спасибо вам за это свидетельство. То есть борьба с автомобилистами в Москве приобретает все новые и новые формы. Ну, то есть как-то теперь она становится из открытой, переходит в партизанскую. Теперь, если нам открыто все эти парковочные пространства, выделенные полосы, все открыто, теперь она становится партизанской. Ну, как бы, вдруг ты такой думаешь, что... Ну, это же заправка. Заправочная станция АЗС называется. Она стоит на оживленнейшем международном шоссе. В том смысле, что оно называется не международное, Киевское шоссе. Оно ведет в аэропорт. И это заправка на шоссе, ведущем в аэропорт. И больше того, это выезд из огромного бизнес-парка. И ты видишь бетонные блоки, которые все это закрывают. Это какое-то ощущение такое... Черт, да как если бы заложили кирпичами вход в твой подъезд. Ты приходишь, а у тебя кирпичная кладка свежая такая, и кусочки бетона такие, пиум, отпадают с нее. Только что это сделали. Ты думаешь, окей, и? У меня вопрос такой, и что, да, и дальше что? Вот примерно такое. Я думаю, что это новая фаза борьбы с нами, теперь партизанская. Вообще просто перекрыли южную часть красной линии метро. Да, Василий, все перекрыли, пустили компенсационные автобусы и... Но это для того, чтобы потом вам было лучше. Помните, вы всегда, всегда вспоминаете одну фразу замечательную. Ее пел Ролан Быков в кинофильме «Айболит 66». Это очень хорошо, что пока нам плохо. Помните, сейчас я знаю, это очень хорошо, что пока... Я не помню, как называется эта песня, но песня, по-моему, описывающая вообще все. А, это не Ролан Быков пел.
Не было причины.
Во, сейчас.
Мы не знали бы, что мы справимся с пучиной.
Во.
Что не страшен будет нам шторм, свист и грохот. Это даже хорошо, что пока нам плохо. Это даже хорошо, это даже хорошо, что пока нам плохо.
Понятно, ребята, вы, пожалуйста, насвистывайте себе сегодня под нос вот это вот все, потому что это ведь ярчайшая иллюстрация. Это самый болит пел. Нет, это не пираты пели. Это даже хорошо, что пока нам плохо.
Моторы. в движении.
3 балла сейчас в Москве. Ярославка, как всегда, перед Енисейской. И немножечко не как всегда, тяжело перед Московской кольцевой. Внешний МКАД перед Осташковским плохо. На юге внутренняя сторона, вы сами знаете, от Каширки до Варшавки. В начале часа 414 тысяч, сейчас 575 тысяч автомобилей в столице.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Понедельник, 15 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Здравствуйте, мужчины. Не мужчины присоединяются. Нет, это никакой не сексизм. Нет, это мы не можем заниматься сексизмом. Просто потому, что мы не можем заниматься тем определение, чего мы не знаем. Мы понятия не имеем, что такое сексизм. Вообще не знаю. Не понимаем даже, что это. Никогда не видели. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Говорите же. Да.
Роман, доброе утро. С удовольствием вас слушаю.
Да.
У меня вопрос по поводу 2 машин.
Да, как...
сравнить Nissan Murano и...
У вас звук не, ну, в смысле, плавающий какой-то. Но я думаю, что это на нашей стороне проблема. Nissan Murano и Santa Fe можно сравнить, конечно. Но что? Они настолько хорошо знакомы нам всем. Murano совсем настолько знаком, что хотелось бы даже чуть меньше, может быть, его знать, чтобы хотя бы хоть что-то было удивительное, хоть какое-то открытие нас ждало в этом автомобиле. А вообще-то здесь все предельно просто. Если просто понтово, ну, насколько Murano может быть понтовым, ездить, но семейных задач никаких не выполнять, потому что Murano, ну, 5 мест, во-первых. Во-вторых, это микроскопический, с точки зрения соотношения с размером автомобиля, микроскопический багажник, который вообще ничего не решает. Едет, сам мотор неплохой, подвеска неплохая, шумка неплохая у Murano. Руление так себе, ну, в общем... Мы от него никогда, вообще, в принципе, от Nissan, в общегражданских, мы никогда вот этой категории острой и не ждали руления, да? Вот, поэтому мультимедийка, вот все, что касается мультимедиа, тоже все архаичное. Но при этом богатые комплектации с хорошей, интересной ценой, сейчас скидочные цены. Вот это Murano. Что там, если Sorento или взять даже Santa Fe, вот этих братьев-близнецов. Ну, в смысле, они не близнецы, они двойняшки, да, получается. В смысле, родные, но не очень похожи друг на друга. Здесь, напротив, все семейное выпячивается на вас, вываливается так, чтобы вы точно понимали, для чего этот автомобиль. Семейное, большое, много людей увозить, багажники приличные, да, моторы... Неприличные, если говорить о Санта-Фе, не хватает большого бензина. Но, кстати говоря, это одна из новинок, одна из новостей, которая прозвучала на отчетной полугодовой пресс-конференции компании Hyundai. На минувшей, по-моему, неделе она состоялась в мотор-студии на Арбате. И там прозвучало несколько, были заявлены планы компании на ближайшие полугодие, второе. И один из пунктов этих планов – это как раз появление на российском рынке V6 мотора для Санта-Фе. Эта новость должна быть воспринята, мне кажется, поклонниками бренда тепло. Ну, во всяком случае, если отсутствие приличного мотора, а все, что меньше там, 2,5 литров вы считаете или 3 литров вы считаете неприличным, так вот отсутствие приличного мотора в Санта-Фе, я думаю, для кого-то могло становиться фактором отказа от рассмотрения этой модели для приобретения. Вот сейчас это должно измениться. Поэтому, ну, если семейно, много, с багажником, и современно, и актуально с точки зрения мультимедиа, во всяком случае, актуально с точки зрения сегодняшнего дня, даже не завтрашнего, а сегодняшнего, это корица. Удивительная, согласитесь, ситуация. Если архаично, это японцы, японец, а если продвинуто современно, это кореец. Но и ни к счастью, ни к сожалению, я бы не окрашивал никак эмоционально это явление. Я просто скажу, но это так. Вот на сегодняшний день это так. Можно найти японские компании у нас, которые отстают от корейских компаний. А показателем чего это выступает? Отсутствие динамики в развитии японской компании или невероятной динамикой развития корейских компаний? Это вы уже решайте сами. Вот как вам кажется, результатом чего стало вот такое положение дел? Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Алло, здравствуйте. Это Азамат из Москвы. Подскажите, пожалуйста, какую семейную машину можно выбрать? Рассматриваем Ford Focus, Volkswagen, Skoda Octavia.
Ну вот Octavia и есть самая семейная, на мой взгляд. Из всего, что вы сейчас скажете, нет, а дальше нет, корейцы пойдут.
Это если универсал, если вы... В кузове универсал.
Я понял. Но тогда СИД можно еще посмотреть. Вот если универсал, СИД, но тогда нужно четко понимать, что Октавия все равно будет такая же по вместительности и по всему, как и универсал. Ну, я имею в виду по объему багажника, по удобству. А ехать будет чуть лучше. А вообще, если говорить об этом классе автомобилей, и мне нужно было брать что-то семейное, я бы в первую очередь смотрел бы две модели. Октавию или СИД, универсал. Вот. На сегодняшний день вот так. Потому что, чтобы заплатить не очень много, а получить, наоборот, очень много и остаться при этом еще в легковых автомобилях, мне кажется, это главные два варианта. Можно попробовать придумать еще что-нибудь, но зачем придумывать что-нибудь, что придумывается ради массовки, да, но ради того, чтобы вариантов было больше. А по факту мы все равно серьезно к этому относиться не будем. Поэтому мы отсекаем сразу вот эти массовочные варианты и останавливаемся сразу на двух позициях важных и главных. Ну, на мой взгляд, в этой категории. Семейный, но чтобы легковое и чтобы там до 1,5 миллиона. Условно, но не кроссовер чтобы. Наверное, СИД все-таки. В Московской области заработал первый комплекс фиксации средней скорости. Я хочу сообщить вам, господа, о том, что... Вот Алексей хороший пишет. H1 нужно же смотреть. Конечно, это, безусловно, как бы автомобили, стоящие в одном ряду. Октавия, СИД, универсал и... Hyundai H1. Первый в Московской области стационарный комплекс, позволяющий фиксировать превышение средней скорости движения, заработал на этой неделе в полноценном режиме на участке Ярославского шоссе. Внимание, с 52 по 56 километр. 4 километра вас замеряют. М8 Холмогоры. И вот здесь, давайте, и вот здесь у меня вопрос. Мы, по-моему, и не обсуждали это никогда вот так вот серьезно. Или обсуждали? Вот ваше отношение к комплексам, замеряющим среднюю скорость. Отношение ваше. Потому что мне кажется, что мы в целом уже сошлись во мнении, что замерять нас нужно. Нам нужно создавать осязаемые и при этом совершенно четкие, непоколебимые коридоры, границы. Потому что если этих четких границ нет, то мы начинаем, нас начинает болтать из стороны в сторону, вот это эмоционально все это. Поэтому границы должны быть четкими. Ровно так же должны быть четкие ограничения скорости. Четко. А как это можно четко гарантировать? Мы не европейцы, нам одних знаков мало. Поэтому мы должны, конечно, замерять нас. Поэтому должно быть много камер. И я не против. И я думаю, что со мной многие согласятся, что когда каждый раз, когда мы выражаем свое неудовольствие по поводу фотофиксации наших нарушений, это неудовольствие связано скорее не с самим фактом камеры, не с самим фактом замера или фотографирования нашего нарушения, а другими факторами. Тем, что, во-первых, нас не предупреждали, и она партизанским способом сокрыта от нас, и потом уже, получая письма, мы узнаем, что там, оказывается, камера была. Вот это раз. И второе, заметным числом неправомерно выписанных штрафов. Заметным числом. То есть, когда ты уверен, что ты этого не делал, а тебе говорят, нет, ты все-таки осел. Ты говоришь, да не же, а ты говоришь, да, посмотри же, вот фотография. Ты говоришь, но это неправда, я не делал этого. Они такие, да не, делал. Согласись, лучше делал. Ну что, ты за 250 рублей в суд пойдешь с нами судиться? Лучше делал, согласись. Но давай, тебе же проще и будет. И не затратно. А нам нормально, вас, олухов, таких миллион, поэтому с каждого по 250 рублей ничего. То есть вот два фактора нашего неудовольствия. Это неправомерные штрафы и расположенные камеры без предупреждений. Я уж молчу о треногах. Треноги — это вообще за гранью добра и зла, частные треноги. Их мы не рассматриваем, потому что есть ощущение, что, наконец, им последние... Ну, все, приходят кранты, и в этом деле наведут рано или поздно порядок. Поэтому согласились. Камеры прикольно, но они должны быть установлены понятно, с предупреждениями. Они должны работать, а значит, понижать скорость, общую скорость движения на отдельно взятом участке. И в этой связи у меня вопрос по камерам, замеряющим среднюю скорость. Справляются ли они вот со своей поставленной задачей? Справляются ли они? Потому что у меня такое ощущение, что они не справляются, что предупреждение должно быть не просто предупреждением о камерах, потому что мы так устроены, что мы, увидев камеру, тем более с предупреждением, мы скорость бросим. Сначала возле первой камеры, входной в этот участок замера. Потом мы снова разгонимся. И в следующий раз мы снова сбросим скорость у второй камеры замера. И в результате мы все равно попадаем под штраф. Раз. И во-вторых, мы все равно не выполняем основную функцию этих камер. Они ведь, эти камеры, зачем такие? Они за тем, чтобы мы сбрасывали скорость не на двух, то не в двух точках движения, а на целом участке, на целом отрезке. Ну, условно, этот весь участок в 2 километра, он аварийно опасный, там несколько школ условно находится, там еще что-нибудь находится, ну вот как, какие-то такие вещи. И поэтому на целом участке мы должны ехать медленно, гарантированно медленно на протяжении 2 километров. И поэтому ставится комплекс замера средней скорости. Хотя на самом деле, вот у нас на Аминьевке есть такой комплекс, замеряет тоже примерно 2 километра участок. Там нет ни пешеходных переходов. Там нет, ну, один в самом конце уже участка, в самом-самом конце прямо у камеры выходной из этого участка. Там нет ни перекрестков, ничего. Ты просто тупо едешь по бессветофорному участку сначала эстакады большой, а потом шоссе трехполосного. Ну, просто без пересечений, без ничего. И при этом этот, именно почему-то этот участок замеряется. Вот этот участок. Пустой, где ничего нет, никаких опасностей. А потом, когда начинаются перекрестки, пешеходные переходы и все остальное, там не замеряется средняя скорость. Нет, не замеряется. Ну, потому что там вы все равно же будете останавливаться на перекрестках, все, что вас мерить? Вы там все равно ничего не превысите, правильно? Вот так, такие входные вводные данные. Холмогоры замеряются теперь. Да, доброе утро, здравствуйте. Ну, поправьте меня, где я не прав.
Смотрите, ну, то же самое. Вот, ну, я в такую ситуацию попадала, и мне очень много времени, много штрафов потребовалось понять, что это именно замер средней скорости.
Да.
Потому что я вроде сбрасывала в начале участка.
И в конце тоже.
В конце,
а все равно штрафуют.
Да, и все равно штраф был, и мне очень много времени потребовалось, почему две фотографии, почему пишет среднюю скорость.
Вот.
И такая же ситуация, что там ничего нет, это участок СВХ, от шоссе энтузиастов до Щелковского шоссе, и этот участок там вот ну просто, там вообще никто не ходит, и вообще ничего нет.
Вы знаете, мне это напоминает, вот именно эта ситуация, мне напоминает погонщика, то есть водителя гужевого транспорта где-то на Кавказе. Там едет такая бричка, и ослик или лошадочка какая-то. И вот иногда ему нужно подстегнуть ослика, чтобы он ехал чуть азартнее. Ну, в смысле, это он, тот начинает тупить, ослик. А иногда все нормально. Но погонщик все равно делает какой-то контрольный хлыст такой, делает ему, дает ему такой, тиш, на всякий случай, просто, чтобы он не забывал, что погонщик есть, что он просто, чтобы животина понимала, что за ней следят. Вот, ну, нет у вас такого ощущения? Нафига? Вот на ровном месте.
Да, ну и просто еще обидно, что там ограничение 60 километров в час. Просто это такой участок, прям вот, ну, наболевший, потому что это, ну, можно приравнять, ну, хотя бы, ладно, не к МКАДу, но как к третьему кольцу.
Ну, 90, хотя бы 80, конечно, 80 хотя бы можно было бы там ехать. То есть это такая педагогическая вещь, то есть выбирается хороший участок трех- или четырехполосного шоссе, в нашем понимании шоссе, в нашем понимании визуального наблюдения. Мы визуально видим шоссе перед
представлять собой. Четыре полосы, жесткие отбойники с каждой стороны, нет пешеходных переходов, нет светофоров, нет перекрестков, ничего нет. Нет, просто для нас там магистраль, шоссе идет такое, где знаки 60, а чтобы скотинка не забывала, что за ней ведется надзор, скотинка, чтобы не забывала, дается хлыст такой контрольный, тыщ, да вроде нормально все у тебя здесь, и аварийности никакой на этом участке, но хлыста нужно задать тебе, просто чтобы ты помнил каждый раз, что даже в таком месте, где ты думаешь, что ты сейчас чуть-чуть вырвался на маленький участочек свободы, тебя как бы тюх, так по хребту, так, нет, дружище, нет, тут не то место, нет, может где-то, но не здесь, нет, ты пока не расслабляйся пока что вот здесь, вот нет. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, ну, только вернулся в субботу.
Да.
В Сочи. А два отрезочка есть в сторону Ростова по М4 и на обратном пути тоже. Но меня, в принципе, это не напрягает. А? На радарах показывает и пишет, что замер идет вот, ну, между двумя камерами.
Ну, то есть, ну, в целом, полезная система, если рассматривать ее все же как некий коридор, вот тот самый коридор, где мы должны, ну, который должен нас дисциплинировать.
Да, но я вот соглашусь, нужно какое-то предупреждение, потому что, ну, понятно, безопасность, но народ-то у нас как бы не особо контролирует это перед камерами, ну, притормаживаем, а дальше
ну,
летим.
Ну вот есть ощущение, что все равно как-то недопонятым остался Владимир Владимирович Путин. Вот недопонятым остался президент, и его сообщение было недопрочитано. Немножечко, но какими-то органами недопрочитано это сообщение. Можно я еще раз вам напомню основное его посыл? Не слово в слово, не цитата, а посыл. Что, ребята, камеры, видеофиксация, фотофиксация вот этих нарушений, это инструмент снижения аварийности. Инструмент снижения аварийности через снижение скорости на аварийно-опасных участках. Человек должен понимать, что происходит. Он должен это видеть. То есть это не кормушка, а инструмент, совершенно точно работающий инструмент. Понимаете, в чем дело? Сейчас у вас много камер и ни одной таблички, предупреждающей о камерах. А можно вообще наоборот делать. Можно экономить колоссальные бюджетные средства. Сейчас лайфхак. Я только что это придумал. Лайфхак. Сколько стоит комплекс... вот этот вот фотофиксации. Сколько он стоит? Вот сколько может стоить комплекс фотофиксации вот этот? Мне кажется, что речь идет о миллионах, если не о десятках миллионов рублей за отдельно взятый комплекс. Доброе утро.
Алло, доброе утро, здравствуйте. Я бы хотел бы встать на сторону как раз властей, которые...
Давайте присоединяйтесь ко мне, потому что я с этой же стороны стою.
Отлично. В Московской области, ну, во всяком случае, вот Красногорск, Северо-Запад, да?
Да.
И дальше стоят уже знаки везде 50, то есть да. По городу ездят не больше 70 км в час.
Да.
А отрезковые камеры, которые стоят, да, в том числе на северо-западном тоннеле, вот, сплошные линии, которые там нарисованы. Это ограничение, в принципе, властей от своего рода неосознанных граждан, которые до сих пор куражатся, пытаются...
Я согласен. Знаете, вот хотите аналогию как? Вот это все, вот то, что происходит сейчас, это все равно, что фотографии страшные о болезнях, которые человек получает от курения, от табакокурения, печатались бы не на пачках сигарет, а на лекарствах от рака. То есть и на каждой пачке лекарства нарисовано, вот это, гаденыш, ты сейчас принимаешь, потому что ты курил. Понимаете, в чем дело? То есть вот смотрите, ну, я вашу позицию я понял. Но то есть это все равно, что фотографии, страшные фотки лепить на лекарства с надписью «Это ты получил за табакокурение, и теперь ты принимаешь вот эти таблетки». Вот. Но фотографии, тем не менее, важно печатать. То есть человека важно до того, как он стал плохим, предупредить. Не после, до того. Он, может, и не стал бы плохим, если бы его до предупредили. Понимаете? До того. То есть это как должно работать? Тебе должны показать все твои перспективы, а потом ты должен сказать, нет, я такой отвязный, Я настолько отвязный, что плевать я хотел на все ваши эти предупреждения. Я поехал и погнал. Но тогда уж будь готов заплатить. А у нас получается, что никакого оповещения нет. И потом ты получаешь уведомление о том, что ты был не очень хорош, вместе со штрафом. То есть тебе приходит штраф, и тебе как бы потом уже говорят: вот видишь, помнишь, 2 недели назад ты вот там вот ехал, помнишь? Так вот ты поступил, гад, опасно. Ты там ребенка мог сбить. Хорошо, конечно, что не сбил, но ты мог там ребенка сбить. Там нужно было ехать медленней. А через 2 недели тебе это сейчас зачем? Как это повлияет на уровень безопасности 2-недельной давности? Письмо, которое ты получил сейчас, никак не повлияет. Это означает, что ты сначала был опасным, а потом за это получил штраф. Так вот, я думаю, что надо сначала предупреждать. И теперь у меня тот самый лайфхак, который поможет сэкономить миллиарды бюджетных денег. Миллиарды. Ребят, должна быть ситуация не такая. Вот и на Кавказе это уже поняли. Между прочим, на Кавказе это поняли. Я это там увидел впервые. Когда ты идешь по М4, потом туда уже проехал, уже подъезжаешь к Ставрополь и дальше пошел уже Кавказ, Кабардино-Балкария. У тебя колоссальное количество табличек, предупреждающих о камерах. Табличек много, а камер почти нет. Их очень мало. Но, видя табличку, ну ты же не дурак, ты же видишь табличку, которая говорит: впереди камера, и ты сбрасываешь скорость. То есть основная задача камеры выполняется. На аварийно-опасном участке ты скорость сбрасываешь. И при этом экономятся бюджетные средства. Камеру можно уже не вешать. Повесь табличку. Ну, все равно же, ну да, хитрость. Но что так хитрость, что так хитрость. Вешать камеру без таблички – хитрость. Вешать табличку без камеры – тоже хитрость. Но во втором случае ты экономишь кучу денег. Не знаю, может быть, я вскрыл сейчас какую-то коррупционную схему там, существующую, где вместо камер вешаются таблички, а на сэкономленные деньги по совету друзей приобретается автомобиль «Москвич». Ну, я не знаю.
Моторы.
Все задачи бабло или безопасность... Нет, все от задачи бабло или безопасность. Если безопасность, нужно предупреждение. Если бабло, камера в кустах. Фима Собак или Собак. Фима Собак, наверное. Или Собак. Ну да, ну так, а думаю, речь... Так я и говорю про то, что президент остался недоуслышан как-то. Его как-то недоуслышали. И вот эти камеры фиксации средней скорости, я напомню, из-за чего сыр-бор весь у нас здесь начался. Потому что в Московской области появился первый стационарный комплекс, позволяющий фиксировать превышение средней скорости. Этот комплекс заработал на участке с 52 по 56 километр трассы Холмогоры. 4 километра меряется, а вы вешаетесь. Вас меряют, а вы вешаетесь. 4 километра трассы М8 Холмогоры. Как работает эта штуковина? Эта штуковина работает предельно просто. Мы ни разу не рассказали с вами друг другу, как это работает. Замеряется средняя скорость движения и время прохождения участка. То есть меряется скорость на входе в участок ваш. Раз. Меряется скорость на выходе из участка. Два. Потом известно время, сколько вы проезжали. Исходя из этих двух параметров, высчитывается средняя скорость движения. И поэтому, если эта скорость выше 80, то есть тут еще и юридический казус как бы наступает немножечко, да, то есть вас по косвенным признакам штрафуют. Сам факт правонарушения, фактический факт правонарушения, не зафиксирован. Не знают, на каком участке вы ехали быстрее. Но то, что вы ехали быстрее, это факт, потому что против физики и математики не попрешь. Идите спорьте с Эйнштейном и Архимедом. Чего к нам пристаете? Мы вас померили, где-то вы ехали быстрее. С точки зрения юриспруденции, это тоже немножечко такой казус, конечно. Можно сказать, что вот мы вас замеряем на выезде из вашего дома, а вот мы вас замеряем на въезде на парковку офисного вашего здания. Обычно вы проезжаете это за 40 минут, а сейчас вы проехали за 36. Значит, вы где-то ехали быстрее. Правильно? Поэтому давайте мы вам штраф на всякий случай выпишем. Это как если бы... Ну, неважно, как если бы что. То есть юридический момент я вообще оставляю сейчас за скобками. Я говорю исключительно по тому, как это работает. Работает это вот так. В Смоленской области на Минском шоссе два таких участка с 50 по 40 километр. Джаггер 689 пишет. Время и расстояние, а не скорость на входе-выходе. Не-не-не, Сергей, вы ошибаетесь. Вот сразу видно, что вы не получали квитанцию об этом. А я получал, а вы не получали. А я получал, когда у нас на Аминьевке эта штука только заработала. Я тоже так же получал, и тоже мне понадобилось какое-то время, чтобы вчитаться в постановление и понять, что, о чем идет речь. Потому что я также притормаживал перед одной камерой, потом перед другой. Нет, указано время, расстояние и так известно, и скорость ваша на входе и на выходе. Это настолько фиксируется точно, что это даже отражается в постановлении о штрафе, в том самом письме счастья. Отображается время ваше следование и скорость на первой камере и на второй. Погуглите вопрос.
Моторы.
8.35, и если никто не против, а я надеюсь, что никто не против, мы с вами продолжим прямо сейчас. 414 тысяч автомобилей было в начале этого часа, 648 прямо сейчас, и скорость с почти 40 километров в час упала до 27, если вы пытаетесь двигаться в направлении центра города. Покинуть центр можно также, все так же, на высокой скорости 44 километра в час. Мичуринский проспект, центр 5 баллов сейчас стоит. Садовое кольцо на юге, внутреннее, внешнее 1 балл. ТТК, внешнее, внутреннее, непонятно где. Сколько-то 7 баллов на юге. МКАД, внутренняя сторона, 7 баллов на юге. Кутузовский проспект, пока вроде бы едет Можайка, 3 балла по направлению в центр. Рублевское шоссе также, движение однобальное. По Звенигородке тоже все свободно. Однако, какой ты ЦОДД-оптимист все же у нас. Смотри, везде все в один балл. Хорошо. Да, 24 300 такси, 19 700 каршеринга. И только одно ДТП с пострадавшими сейчас в Москве зафиксировано. Я, конечно, дико извиняюсь, но я попробую все же вас расшевелить немного сейчас, ладно? Посредством правильных, позитивных и энергичных вибраций. Не стесняйтесь, заходите, это не больно и даже не накладно, ведь интернет же вы все равно оплачиваете, помимо того, пишите в наш Телеграм или нет, поэтому пишите лучше. Говорит МСК-бот, латиница, это Телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот, как слышится, так и пишется. 925-88-88-94-8, это наш СМС. 925-88-88-94-8. Здесь все предельно просто. И 7373-948, телефон прямого эфира. Спасибо Легус. Легус сообщает о том, что все надежно. В Румянцево не въехать и не выехать. На заправку вот сюда все закрыто. А также бетонными блоками. Ну, не знаю, у меня нет объяснения. Мне было бы, может быть, гораздо проще это объяснять, если бы хотя бы какие-нибудь щиты стояли. Стоит щит какой-то, и на нем указано, вот ради чего все это. Вот ради чего? За что нам это? А самое главное, как все же покинуть эту территорию, куда ты въехал, а выезда из нее нет. Но нет, таких щитов никаких нет. Нашим дорожным организаторам движения, вот этим властям там и кто там еще занимается организацией, кажется, что если умолчать о проблеме, то как бы ее и не существует, да? Но вот если не указывать, что, ребят, тут у нас перекрытие, извините, но вот здесь сюда въезжаете, здесь выезжаете, то как бы и проблемы вроде бы нет, никто не заметил этого. Это какая-то детская инфантильная позиция, детская позиция. Что, дескать, вот я сейчас тут разбил стекло, я лучше сейчас не скажу, и вот сейчас мне за это не попадет. А потом, ну там, то, что потом будет, это уже как бы, как из другой жизни. Там, если завтра все равно родители увидят, но это как бы будет не сейчас, Это же не сейчас будет, это завтра, поэтому мне на это плевать. Плохая позиция, неправильная. Ну, абсолютно неверная позиция, ошибочная. Это заблуждение. И даже мой 8-летний ребенок уже четко понимает, что если где-то он что-то нашкодил, то лучше прийти сейчас, сказать, мы вместе решим эту проблему, и не будет никакой... у него нервы здоровее и целее, и все мы позитивнее, и все всегда все понимают. И мы бы поняли, если бы с нами общались, как со взрослыми людьми, мы бы поняли... Мол, ребят, извините, мы тут в Румянцево все закрыли, въезды, выезды, так надо, потому что... Дальше идет описание, почему. И потом ситуацию исправим через 2 недели. Ребят, потерпите. И мы такие, ну, вообще не потерпеть, вы же с нами как со взрослыми, окей, хорошо, мы потерпим. А здесь такая позиция, ну, как бы, ну, нет и нет. Ну, нет. Ну, нет и нет. Тогда... Пожалуйста, не обижайтесь, когда мы вот вами не очень довольны в этой связи. А мы вами сейчас, вы можете в это не поверить, действительно не очень довольны. Нет, я не рекомендую гольф после старенького ноут. По разным причинам, в частности, по причине чего? Во-первых, высокой стоимости, во-вторых, падение того, что называется, ну, некое, точнее, не падение, а уже не совсем не полного соответствия Volkswagen Golf всем тем запросам, которые мы вкладывали вот в автомобиль этого класса. Тогда, когда гольф давал целому классу автомобильному свое название, тогда как, точнее, мы брали это название сами, тогда гольф был сосредоточением чего-то уникального, технологии, там, практичности, вместительности, еще чего-то такого. Вот этот гольф, он из поколения в поколение оставался примерно одним и тем же, а конкуренты бежали изо всех сил. Бежали, 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 улучшались, улучшались, и сейчас добежали и доулучшались до такой степени, что оказывается, гольф — это уже не самый классный автомобиль, даже если вам нужен просто хэтч городского класса. Ну, не самый, не самый просторный, не самый удобный и, может быть, даже, страшно сказать, не самый технологичный. Вот есть и попросторнее, и потехнологичнее, и поумнее, и с такими системами, которые гольфу пока что еще и не положены. И такие автомобили даже уже представлены на российском рынке. Я не хочу показывать пальцем, но как бы просто напомню, что в пятницу в Москве официально была представлена Mazda 3, новое поколение. Хотя бы если взять просто одну из очень многих систем у этого автомобиля, называется G-Vectoring Control Plus. G-Vectoring Control Plus. Наличие этой системы в любой базовой модификации автомобиля уже делает Mazda, ну, чрезвычайно привлекательной. Если познакомиться с работой этой системы, с тем, что она делает и как она это делает, а это только одна из многих систем. Поэтому, ну, не знаю, посмотрите на трешку. Все-таки она очень необычный автомобиль. Точно совершенно вы за рулем гольфа будете незаметным абсолютно. А на трешке, ну, вот, яркость и внимание окружающих вам точно гарантировано. Так, закрыт выезд на Киевское шоссе Самкат. Да, и это же одно и то же перекрытие. Румянцево, съезд с Киевки на Амкат перекрыто. Вы видите хотя бы какое-то объяснение, почему это закрыто? Вот это отсутствие коммуникации, оно просто, просто потрясает. Ну, в смысле, ну... Ну, как-то прям детский сад какой-то, честное слово. Так, что это у нас? Нет, спасибо, все, с этой музыкой мы закончили. Ладно, давайте пойдем дальше.
Моторы. Автопром.
Все, здесь новости автомобильной промышленности и просто новости некоторые. И вы знаете, я сейчас хотел бы, может быть, как-то даже СОДД. Есть какой-нибудь? Сейчас мы проверим еще и коммуникацию СОДД, насколько она выстроена и насколько с ними можно оперативно выходить на эту самую коммуникацию. Допустим, электронная приемная, короткий номер, контакт-центр московского транспорта. Вот короткий номер есть у них, 3210. Раньше я этот номер всегда вам давал для того, чтобы вы... могли сообщать о каких-то неприятностях дорожных. Там, светофор не работает, еще что-нибудь. Можно по этому номеру всегда обратиться.
Добро пожаловать в контакт-центр «Московский транспорт».
Вот,
чтобы задать вопрос по теме платных парковок и штрафов, нажмите 1. Если вы хотите узнать, на какую спецстоянку был эвакуирован ваш автомобиль, нажмите 2.
Угу.
Чтобы задать вопрос или подать жалобу по работе службы эвакуации, нажмите 3.
Так.
Если вас интересует другая информация по работе транспортного комплекса, пожалуйста, дождитесь ответа оператора.
Ладно, я дождусь ответа оператора.
В целях контроля качества диалог может быть записан.
Я согласен. Если вы не против, я тоже со своей стороны буду записывать.
Центр «Московский транспорт», оператор Елена, здравствуйте.
Здрасте, Елена, меня Роман зовут. Скажите, пожалуйста, а вот на МКАД закрыты съезды на Киевское шоссе с внешней стороны, да и с внутренней. И я нигде не вижу предупреждений никаких об этом и не вижу объяснений. А с чем это связано? Есть у вас информация?
Так... Я дал вас по Киевскому шоссе, вот уточню информацию.
Ага, уточните, пожалуйста. Вот, сейчас мы узнаем. Потрясает, конечно, потрясает отсутствие коммуникации между организаторами этого всего и нами, обычными людьми. Ну, то есть, как бы, как я это прочитываю? Это, конечно, не так. Это не так, но как я это прочитываю? Не ваше собачье дело, чего у нас там. Ваше собачье дело просто ехать. Вот здесь говорят вам, нельзя съехать. Значит, нельзя. Все. Детский сад. Сегодня у нас будет манная каша, а потом мы пойдем на улицу гулять. Марья Ивановна, я не хочу. А за что? Пойдем на улицу. Сначала манная каша и яйцо, сваренное вкрутую. Вот чай, сахар, все. А потом на улицу. Все, сейчас собираемся, собираем игрушки, уходим в помещение, заходим. Все. Давайте. Какие вопросы у вас? О чем вы говорите? Никаких вопросов не должно быть. Я не вижу нигде в новостях. Город. Я уже даже зашел на официальный сайт мэра Москвы. Вот в городе образование, социальная сфера, парки, пешеходные зоны, культура, мультур. В московском зоопарке на свет появился ягненок редкого голубого барана. Вот у нас есть новости. Ну, то есть пропускная способность московской кольцевой какая? Большая. А про что мы читаем в разделе новости? Про голубого барана, который появился накануне в московском зоопарке. Ладно. Вот видите, женщина надежно ушла.
Да.
Да, спасибо, я вас тоже.
То есть извинения, закрытие между станциями, извинения, это связано, что закрыто часто клиника станции университета Коммунарка, вот по Киевскому шоссе непосредственно, сейчас уточню.
Подождите, так еще с чем связаны, я так и не понял эти закрытия.
Сейчас, минуту, посмотрю.
А, ладно, хорошо, посмотрите, пожалуйста. Я думал, что вы как раз первый раз уходили, чтобы это сделать. Но нет, не так все.
Перекрытие, да, в связи с изменениями. Да.
Изменения в чем? В климате? В чем изменения-то происходят?
Станция метрополитена закрыта.
Так.
То есть от университета.
Да, АМКАД причем, да, ну, от университета. Да, до Коммунарки.
Уточняю информацию, какая она предоставлена.
Да, хорошо, спасибо большое. Угу.
То есть у вас съезд на Киевское шоссе, да, идет?
Да, вот с Московской кольцевой автодороги на Киевское шоссе съехать невозможно. Да. Не знаете, да?
Вот ограничение движения.
Да это я вижу визуально, я хочу понять, с чем это связано. Но все-таки это же наш город, дороги, я еду по ним, и вдруг я...
Я поняла, но это связано с тем, что с 13 по 20 июля...
Июля.
Закрыта станция от университета до Коммунарки.
До Коммунарки.
Все эти...
Все. Все, все, я, извините, спасибо, что... Я понял, да, спасибо, что потревожил, извините. В общем, изменения связаны с изменениями, а изменения связаны с тем, что закрыто, и поэтому изменения с изменениями связаны. Но эти изменения связаны с теми изменениями, что до коммунарки закрыто, потому что там изменения в режиме движения метрополитена, до коммунарки от университета, и поэтому с изменениями связаны изменения вот эти, и перекрытие тоже связано. Я сейчас не издеваюсь, я просто, ну, транслирую, как мне представляется, то, что мы сейчас услышали. То есть внятно, я напомню, куда я сейчас звонил. Я звонил сейчас не соседке своей, нет, это не была в обмане моя, которую я обычно спрашиваю, как там хрен добавлять в огурчики в соленые, когда я мариную их, мне хрен добавлять или можно обойтись только лавровым листиком? Нет, это была не баба Маня, нет, это был ЦОДД, телефон ЦОДД, Центр Организации Дорожного Движения, официальная горячая линия, куда я только что позвонил. Изменения связаны с изменениями и перекрыто, потому что от этого, от университета до коммунарки. А мне на коммунарку, кстати, ехать сейчас нужно, забирать Хавейл. В коммунарке, оказывается, там дилерский центр находится. И как я сейчас должен это сделать? Как? Я не очень понимаю. То есть они закрыли метро и на всякий случай закрыли дорогу тоже. Алекс Дракс пишет. Да, Алекс Дракс. Да, вот именно это произошло. Закрыли метрополитен, пустили компенсационные маршруты автобусные. А чтобы компенсационные автобусные маршруты надежно могли компенсационно проехать и, наверное, не стоять в пробке на пересечении с МКАДом, закрыли съезд с МКАДа на Киевку. И вот это вот все. Я могу догадываться только. Могу догадываться об этом. Все, потому что других вот этих причин и объяснений у меня нет. Если у вас есть, дайте их, пожалуйста. Вот Наталья пишет, да, правильно. Ну, конечно, это правильно. Ну, то есть закрыть целую магистраль, съезд на магистраль, где расположен международный аэропорт, то есть с кольцевой дороги, которая строилась для того, чтобы разгрузить город и чтобы все транзитные люди ехали через кольцо. То есть есть кольцо. Вокруг каждого большого города есть кольцо. Объездная дорога называется еще. Объездная. Где-то окружная, где-то кольцевая, где-то объездная. Чтобы люди проезжали не транзитом не через город, а шли по кольцу. И аэропорты по этой же причине расположены за городом, чтобы людям туда проще доезжать было, чтобы не толкались по городским пробкам. И вот съезд в международный аэропорт с кольцевой окружной мегаоживленной трассы закрыт полностью, надежно, полностью запрещен, перекрыт. Почему? Потому что метро, изменение маршрута, и в связи с изменением у нас новые изменения. Ну, окей. Так, ладно, хорошо, новости. У нас же были заявлены автомобильные новости, и нужно несколько этих новостей. Я прямо сейчас вам и собираюсь запулить. Сначала приятная, хорошая новость понедельника. Особенно, мне кажется, это коснется всех людей. Это как раз тот самый момент, когда вы можете почувствовать себя на одной волне со своим чадом. Несмотря на то, что у вашего чада одни интересы, они связаны с детскими игрушками, там, конструкторами, а у вас другие интересы. Они связаны с автомобилями, с моторами и со всем вот этим. Вот. Оказывается, это непротиворечивым образом можно совместить ваши интересы и его. И это случится в парке Горького с 23 июля по 4 августа. Вот вам, пожалуйста. Полноразмерная модель Lego Technic искусно повторяет все изгибы линии знаменитого прототипа, служа наглядным подтверждением слогана линейки Lego. Совсем как настоящая Lego Technic. Оказывается, вот такой слоган у них. О чем речь? Речь о том, что к нам Bugatti Chiron приезжает. Сюда, полноразмерный. 13 500 человеко-часов ушло на создание модели, более 1 миллиона деталей Лего, в результате 1500 килограммов и настоящий Bugatti Chiron. Настоящий Bugatti. Вот полностью копия, повторяющий настоящий автомобиль. Больше того, у него даже есть двигатель в 5,3 лошадиные силы и может развивать до 20 км в час. Прикиньте, полноразмерная модель Бугатти из Лего, которая еще может и ехать, ко всему прочему. И это будет представлено в парке Горького. Сейчас я пытаюсь найти, где конкретно. Тестирование, оригинальный гиперкар. Первая функция. Представлен в парке Горького. Все, другой информации более расширенной у меня нет. С 23 июля по 4 августа. Ну, мне кажется, прикольная тема. Пойти и показать своему чаду, что вы как бы, ну, нормально тоже относитесь к его увлечениям с пристрастием. Тут другой вопрос, а можно ли будет вам запилить себя в этот автомобиль? Выдержит ли конструкция из Лего 120-килограммового мужика? Не знаю. Вот уж не знаю. Ответ на этот вопрос у меня нет. Так, что у нас еще из новостей? В мир, когда нас преследуют турбопищалки и вот это вот все, турбозвенелки, моторчики, еле-еле переваливающие своим объемом за 1 литр, приходит хорошее, поддерживающее каждого настоящего любителя драйва и проверенного хорошего звука, не синтезированного, а настоящего звука, хорошего атмосферничка. Приятная, поддерживающая, компенсационная, я бы даже сказал, новость приходит из недр компании Porsche. Первый в истории марки электромобиль. От старых добрых... Все, то есть впереди у нас Тайкана премьера. Тот, который показали почти без камуфляжа в Гудвуде. И мы на него с удовольствием смотрели, на этот Тайкан. Так вот, даже появление Тайкана не изменит главного. Стремление к настоящим эмоциям для всех владельцев автомобилей Porsche. Глава подразделения Porsche GT Андреас Преунингер, ну, неважно, заявляет: почти половина клиентов марки при покупке хардкорных моделей с индексом GT выбирают механическую коробку передач, поэтому отказываться от нее нет никакого смысла. А атмосферные моторы — это своего рода классика для ценителей чистокровных спорткаров. Поэтому коктейль из атмосферника и механики будет присутствовать в линейке Porsche еще как минимум 10 лет. То есть в течение десятилетия Porsche не собирается отказываться ни от механики, ни от атмосферников. Низкий поклон от всех любителей настоящих драйвовых, олдскульных ощущений, таких вот без синтезирования чего бы то ни было, включая звука. Вам, господа из Porsche, от нас, тех самых любителей всего вот этого настоящего. Атмосфернички и механика. Хорошо? Да. На фоне этих атмосферничков и механики у нас есть еще новости, пришедшие из недр других компаний. Но, как это часто бывает, это совершенно отдельная тема для отдельного разговора, ребят. Поэтому здесь я с вами прощаюсь ненадолго, буквально на 22 часа. И завтра здесь же в эфире «Моторов». Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы!
«Моторы».